Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем традиционно в это время на православной волне раздастся звон Троицкого колокольчика, передача для детей и их родителей. После часа прямого эфира в студии Радонежа на Пятницкой Виктор Саулкин и наш постоянный автор, священник Владимир Соколов, поделятся с нами размышлениями о событиях, происходящих на Ближнем Востоке. Продолжит эфир авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». А в завершении прозвучит пасторское слово, протоиерей Александр Шаргунов произнесет слово самвона в неделю 35-ю по Пятидесятнице. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки 93-е зачало, 18 глава, с 35 по 43 стих. Когда же подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит, народ спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Последний этап на пути к крестным страданиям Господа в Иерусалиме — Иерихон. В этом коротком евангельском рассказе перед нами два связанных друг с другом события. В одном описании преграда для идущего ко Христу, которую создает толпа, в другом — спасение, о котором Христос возвещает слепому человеку, совершая чудо, освещающее для всех небесным светом его дорогу к Иерусалиму. Христос совершает чудо для слепого, который к тому же оказывается нищим, просящим милостыню. Снова мы видим, как его целительная сила обращена к исключительно несчастному человеку. Вот этот слепой, которому трудно подойти ко Христу, он сидит у дороги, скованный своей слепотой. В отличие от других, он лишен всего, кроме возможности услышать, что движется толпа. Вначале эта толпа, можно сказать, играет для него положительную роль. Благодаря ей он узнает о приближении Бога. Эти люди извещают его о том, что проходит Иисус из Назарета, тот самый знаменитый чудотворец, который, кажется, может все. Господь был на пути в Иерусалим, на праздник Пасхи, и множество народу теснилось вокруг него, боясь пропустить хоть одно слово из того, что он говорил. И раньше слышал слепец, что ходит по дорогам Израиля некто и проповедует о покаянии, о том, что приблизилось Царство Небесное и совершает дивные исцеления. Он сидел и напряженно вслушивался, размышляя о собственной судьбе, не появится ли здесь чудесный путник. И теперь, когда шум толпы поравнялся с ним, его вдруг пронзило сознание, что еще немного, и этот человек удалится, уже удаляется от него, и никогда больше не будет у него возможности встретиться с ним, навсегда он останется сидеть в этом беспросветном кромешном мраке. И он закричал: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» Как кричит утопающий на помощь. Все пытались заставить его замолчать, потому что из-за крика не могли слышать, что говорил Иисус. Но этого человека невозможно было заставить замолчать. Это был почти животный крик, вопль предельного, какое только может быть у человека отчаяние. Мы не можем не вспомнить, что и ученики Христовы тоже препятствовали приносить детей ко Христу. Соединяются ли они сейчас с этой толпой? Что касается слепого, он кричит все громче изо всех сил. Его мольба, обращенная к сыну Давидову, как совершающему царское служение, выражает его веру в Мессию, который и ему, как ранее другим, может даровать исцеление. Эти нарастающие, повторяющиеся вопли слепого необходимы, чтобы он мог приблизиться, наконец, ко Христу. Этот человек был исполнен решимости увидеть, если можно так выразиться, о слепом Христа, стать лицом к лицу с его светом, и ничто не могло остановить его, и нельзя было его удержать. Нет ничего темнее отчаяния, в нем тьма всех грехов вместе взятых и вечная гибель человека. Но когда из глубины этого отчаяния, из сознания этой гибели мы всем своим существом взываем ко Господу, исполняясь решимости пробиться к свету, Господь слышит крик нашей души и спасает нас. Вторая часть рассказа состоит из известного всем нам простого короткого разговора. На вопрос Христа: «Чего ты хочешь?» слепой отвечает: «Господи, хочу прозреть». И учитель говорит одно лишь слово: «Прозри». Он облекает тайну этого исцеления теми же словами, какими он объяснил исцеление кровоточивой грешнице, прокаженному самарянину и всем, кому он от века оказал милость. И мы вдруг узнаем, что спасение, о котором идет речь, превосходит простое физическое исцеление. Более того, открывается совершенно неожиданная ситуация. Народ, который только что был толпой, не пускавший его ко Христу, этот народ, как сказано в Евангелии, видит, что слепой своей верой обрел зрение. И когда прозревший человек благодарит Бога, Бог во Христе, в посланном им Сыне Единородном, совершил это чудо, народ воздает хвалу Богу. Толпа становится народом и народом Божиим. Не только об исцелении и спасении одного человека радуется каждое слово Евангелия. Еще большее изумление, еще большую радость вызывает то, что бесформенная людская масса становится народом Божиим. Разве это не чудо? И разве перестал совершать чудеса Господь? Вокруг церкви, там, где Христос, всегда толпится народ, и многие в скорбях и болезнях надеются на немедленную помощь. Эти люди так или иначе слепы и сами тянутся к свету. Но как происходит, что и соединяясь в одно, как бы каждый, прибавляя свою непросвещенную тьму к тьме другого, они становятся незрячей толпой, которая не дает подойти ко Христу тому, кто очень уж рвется к Нему, и притом из очень уж большого мрака. Мы не говорим о той толпе, которая готова крушить все на своем пути, даже храмы. Мы говорим о другой толпе, которая как бы ищет прикоснуться ко Христу. Но даже эта толпа, кричащая сегодня «Осанна, завтра распни его», может становиться преградой для нас на пути ко Господу. Как? Желанием все бездумно регламентировать, как это произошло со слепым, или скептической насмешкой, как это произойдет с Закхеем. Мы увидим, что человек маленького роста из-за толпы не может увидеть Христа. Самим фактом своего существования толпа может быть преградой, не говоря о том, что она может становиться активно мешающей. Горше всего, когда сама церковь, подобно непросвещенным еще Святым Духом ученикам, действует заодно с этой толпой, причем под предлогом защиты чистой проповеди и молитвы. «Отойди, не тревожь учителя! Все мы страдаем от слепоты духовной. Как нам дойти до такой глубины страдания, где открывается страдание другого человека, и мы начинаем видеть самую суть, крестный путь в Иерусалим нашего Господа? Мы начинаем видеть самую суть, и уже не имеет значения, что скажут обо мне другие. Бог приближается к человеку, что значит все остальное».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Духовенство, клир и прихожан Троицкого храма села Иваново, протоиерея Алексия, Александры, Параскевы, Нины, Тамары, Нины, Александры, Нины, Валентины, Елены, Зои, Владимира, Елены, Алексея, Анны, Иоанна, Анастасии, Петра, Дмитрия, Анастасии, Раисы, Сергия, Галины, Сергия, Ирины, Виктора, младенцев Марии и Ольги. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о преподобном Максиме Греке. Его память Святая Церковь совершает 3 февраля. Далее в рубрике «Биографии людей, ставших знаменитыми» мы начнем чтение биографической повести Алтаева о Гансе Христиане Андерсене «Великий сказочник». И в заключение нашего выпуска прозвучит сказка Андерсена «Две свечи». преподобный Максим Грек, в миру Михаил Триволис, был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В юности он много путешествовал, изучая языки и науки во Франции и Италии. В 1504 году отправляется на Афон, где принимает иноческий постриг в греческом Ватопедском монастыре с именем Максим. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном. В то время великий князь московский Василий III пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился на Афон с просьбой прислать ученого-монаха. Выбор афонских старцев пал на преподобного Максима. В 1517 году инок Максим отправился в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Поселившись в чудовом монастыре в Кремле, преподобный Максим старался исполнить все поручения, с усердием устраняя обнаруженные им неточности в богослужебных книгах. Митрополит московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. При митрополите Данииле положение инока изменилось. Митрополит Даниил потребовал, чтобы Максим перевел на славянский язык церковную историю блаженного Феодорита Кирского, но инок решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария. С присущей ему прямотой преподобный обличал установившийся в то время обычай иноков владеть недвижимым имуществом. Эти обстоятельства вызвали недовольство у митрополита Даниила. Несмотря на возникшие трудности, преподобный Максим продолжал трудиться на ниве духовного просвещения. Когда великий князь Василий Иоаннович расторгнул брак с добродетельной супругой Соломонией Сабуровой, чтобы жениться на Елене Глинской, преподобный Максим обличил незаконный поступок князя. За это в 1525 году он был заключен в темницу Симонова монастыря. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены Максиму в вину, как умышленная ересь. После неправедного суда его заточили в Иосифово-Волоколамский монастырь, где содержали в тяжелых условиях. Мужественно перенося страдания, преподобный стяжал и великую милость Божию. Ему явился ангел Господень, укрепивший его словами: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Преподобный Максим написал тогда углем на стенах темницы канон Святому Духу Утешителю, поныне употребляемый Церковью. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь, в Одрочь монастырь. Там он жил под надзором епископа Тверского и Кашинского Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Лишь через 20 лет пребывания в Твери, после смерти великого князя Василия и митрополита Даниила, с преподобного сняли церковное запрещение, и по благословению митрополита Иоасафа преподобный Максим мог ходить в церковь и приобщаться святых тайн. С него сняли обвинение в ереси. В 1545 году восточные патриархи просили царя Иоанна IV Грозного отпустить преподобного на Афон, но безуспешно. С 1551 года до конца своих дней преподобный Максим Грек жил в Троице-Сергиевом монастыре. Гонения и невзгоды отразились на его здоровье, но он продолжал свои ученые труды. Когда царь Иоанн Грозный в 1553 году приехал на богомолье в Троице-Сергиеву обитель, преподобный Максим сказал, что ему лучше позаботиться о помощи вдовам и сиротам русских воинов, погибших под Казанью, чем ездить по обителям. «Не почтишь кровь убитых, — предрек он царю, — сын твой умрет». Царь не послушал совета праведника, и предсказание сбылось. После 50-летних трудов и страданий преподобный Максим Грек представился ко Господу 21 января 1556 года. Умирая, он трижды осенил себя крестным знамением. Честное тело преподобного было погребено у северо-западной стены церкви в честь Святого Духа в Троице-Сергиевом монастыре. преподобный Максим был причислен к лику местно чтимых святых после такого чуда. Он явился в сонном видении царю Федору Иоанновичу, осаждавшему город Юрьев, Тарту, и предупредил его, что шведы навели пушки на его шатер. В благодарность за спасение от смерти царь велел написать для Московского Успенского собора икону преподобного Максима. В 1591 году по указу патриарха Иова были освидетельствованы мощи преподобного Максима Грека, и открыли, и пошло от мощей его благоухание, и цело, и невредимо тело его, и ризы, и мантия, и все на нем покрывало не истлели, и на груди лежали руки его, и правая рука согнута крестом. В тот день у гроба преподобного исцелилось 16 человек. В том же году патриарх Иов благословил составить службу преподобному Максиму, написать его икону и праздновать память 21 января. В преданиях Троицы Сергиевой Лавры записано чудо, бывшее над гробом преподобного Максима Грека. В 1661 году в одни патриарха Никона пришел человек из Москвы по обещанию к Сергиевой Лавре и, после литургии отслужив молебен, как сам рассказывал инокам, утомившись, сел близ храма сошествия Святого Духа на гробовой доске. Но гневом Божиим сбросило его с гробницы и разбило члены его. Долго не мог он встать. Опамятовавшись, приполз к могиле и спрашивал стоявших тут людей, кто под доской всей почивает. Они отвечали: «Монах Максим Грек». Тогда расслабленный воскликнул: «Отче Максиме, прости меня». По его желанию священники отслужили панихиду по иноке Максиме над его гробницею, и вслед за тем получил он исцеление, и возвратилась ему память. Не поверил всему чуду келейник соборного старца Васиана по имени Иоанн, и по самонадеянности сел на ту же гробницу, думая сам в себе: «Тогда я поверю, когда и со мною тоже случится». Тогда гневом Божиим трижды был сброшен он с гробницы, и лицо его разбилось до крови. Восстав, вспомнил он свое неверие и, помолившись Спасову образу, раскаялся в согрешении, говоря: «Господи, прости меня». Тогда погрузился Иоанн в глубокий сон и увидел перед образом всемилостивого Спаса молящегося неведомого ему инока, которого спросил: «Кто ты?» Тот отвечал ему: «Я Максим Грек». Иоанн просил у него прощения за то, что прогневал его, и святой муж с гневом сказал ему: «За что бесчестишь меня? За неверие твое тебе было сие поражение, ибо ты слышал в сей день, что прежде сего сброшен был с моей могилы человек сидящий». Так сказал явившийся ему старец и скрылся от его взоров. А в 1851 году, по сказанию монастырских писем, сам преподобный Сергий Радонежский чудотворец засвидетельствовал своим явлением одному московскому купцу святость преподобного Максима. Чудо это произошло следующим образом. Один московский купец был болен и во время молитвы у себя в доме призывал в помощь преподобного Сергия. Затем, в следующую ночь, видит он во сне преподобного Сергия, как бы вставшего из гробницы. Больной подошел к нему и, упав к ногам, стал просить его святых молитв и ходатайства пред Богом. Но преподобный Сергий говорит ему: «Грехи твои оскорбляют Господа, а потому постарайся исправиться и принести покаяние». Но больной, не теряя надежды на его помощь, снова стал умолять его. Тогда преподобный Сергий обещал принести о нем молитву и помочь в болезни. Видя милостивое обещание преподобного, больной в восторге говорит ему: «Преподобный отче Сергий, чем же я могу достойно принести тебе мою благодарность?» «Ничего мне не надобно, — отвечал ему преподобный, — а принеси, что можешь, преподобному Максиму Греку». После этого больной получил облегчение в болезни, и по наказу преподобного Сергия 4 декабря 1851 года привез от своего усердия два покрова: один покров на гробницу преподобного Сергия, а другой — на гробницу преподобного Максима Грека. В июле 1888 года при участии патриарха Московского и всея Руси Алексея II Мощи преподобного были вновь открыты, и в настоящее время покоятся в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры.
Пожарова. Книга сказок. У меня есть книга сказок, шелестят ее страницы, и как будто уношусь я на крылах у чуда-птицы. С разукрашенной картинки сходит радостью объятый королевич светозарный, мой приветливый вожатый. И за радугой цветистой, за алмазными горами, раскрывается в лазуре царство сказок перед нами. Серебристая дорожка в царстве сказочном блестит. Мальчик с пальчик, мальчик крошка, с резвой песенкой бежит. Вещий сон плывет к царевне в чащу розовых ветвей, словно филин в башне древней притаился чародей. С красной шапочкой лукаво серый волк заводит речь. Едет рыцарь вдоль дубравы, чтоб дракона подстеречь. На лугу под ивой дальней, где репечет ручеек, моет золушка хрустальный переливный башмачок. Для прекрасной белоснежки в огневых лучах зари тащат карлики в тележке бирюзу и янтари. Фея сказок пролетает на лазоревых крылах и таинственно шагает кот ученый в сапогах. Биографии людей, ставших знаменитыми.
Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем чтение биографической повести Алтаева «Великий сказочник». Александр Алтаев — литературный псевдоним Маргариты Владимировны Ямщиковой. Согласно Большой советской энциклопедии, Александру Алтаеву принадлежит 150 книг, часть исследователей насчитывает более 300 изданий. В частности, это около 50 жизнеописаний. Чайковский, Бетховен, Шиллер, Микеланджело, Сервантес и многие другие. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию биографический рассказ «Великий сказочник». Он посвящен Гансу Христиану Андерсену. Глава первая. «Моя жизнь — прекрасная роскошная сказка». Андерсон.
И у бедной женщины может родиться богатое дитя. Датская пословица. Весною 1805 года в маленьком датском городке Оденсе, в жалкой каморке башмачника Андерсона, родился мальчик. Ребенка окрестили и назвали Гансом Христианом. Колыбелью ему служил мрачный помост, обитый траурным сукном. Еще недавно на этом помосте стоял гроб одного вельможи, и бедному башмачнику пришлось купить его вместо кровати. Андерсон по странной случайности сделался башмачником. Родители не готовили его в ремесленники, и сам он страстно хотел учиться, но они неожиданно разорились и принуждены были отдать мальчика к башмачнику. С тех пор несчастный, выбитый из колеи Андерсон всю жизнь тосковал по недосягаемому образованию. Как только Ганс Христиан начал себя помнить, он всегда видел грустное выражение на лице отца, склоненного над постылой работой. Бедна и неприглядна была обстановка маленькой каморки, где ютилась семья башмачника. Жалкая ветхая мебель, кровать-усыпальница, раздвижная скамья, на которой спал мальчик, вот и все убранство. Был еще там высокий сундук, на котором в чинном порядке стояли расписные фарфоровые чашки, разные безделушки, да стены украшали кое-какие картинки. Целый день виднелась у окна склоненная фигура башмачника. Целый день стучал его молоток. В свободные часы маленькая семья собиралась вместе. Тогда задумчивый, сумрачный Андерсон точно оживал. Он с благоговением доставал с полки тщательно обернутый томик басен Ла Фонтена или комедии датского писателя Гульберта. Иногда в его руках появлялись волшебные сказки «Тысяча и одна ночь». Мать чинила старое белье, отец читал вслух, а Ганс Христиан жадно слушал, боясь проронить хоть слово. Время летело незаметно. Порой угрюмое лицо отца поднималось от книги, и мальчик с удивлением видел на нем светлую, почти счастливую улыбку. Да, это были единственные счастливые минуты в жизни башмачника. Он весь уходил тогда в мир вымысла, и, кончив читать, долго еще сидел неподвижно, как очарованный. Тяжело ему было возвращаться к прежней будничной обстановке с ее повседневными мелочными заботами. Напротив, жизнь в маленькой каморке казалась мальчику раем. Здесь было все так уютно, так чисто. На окнах белели тщательно разглаженные занавески, на кухонной полке, точно серебро, блестела оловянная посуда. Садом служил ящик с землей, поставленный на водосточный желоб около чердака. Мать насадила туда луку и петрушки. Как только выдавалась у отца свободная минута, Ганс Христиан непременно вертелся возле него. — Папа, нарисуй мне солдатиков, больших, настоящих. И башмачник с доброй улыбкой рисовал ему целое войско бравых солдат, а потом, уступая новым просьбам, уже строгал какую-нибудь лодочку или складывал бумажную мельницу. Приходила теплая весна, распускались на деревьях разбухшие почки. Башмачник каждое воскресенье отправлялся с сыном в лес. Славные это были прогулки. Сидя где-нибудь под благоухающим кустом, на мягкой траве, отец задумчиво слушал, как переливались в чаще на все лады звонкие голоса птиц, и наслаждался тишиной родного леса. По лицу его скользила мечтательная улыбка, а мальчуган в порыве шумной резвости весело прыгал по лужайке, собирая землянику. Ганс Христиан радовался и яркому солнечному свету, и немолчному щебетанию птиц, а главное тому, что он на просторе, среди мягкой зелени. Он нанизывал красные ягодки на соломинку или плел пышный венок из полевых цветов. Солнце заливало ярким светом изумрудную зелень деревьев, целовало траву, целовало и улыбающееся личико ребенка. Иногда в этих прогулках принимала участие и жена Андерсона. Она набирала из леса целый пучок березовых веток, и Ганс Христиан торжественно нес их домой. Из-за зеленых ветвей не было видно мальчика. Казалось, молодой лес сам движется по дороге. А дома бедная комнатка, разобранная по стенам яркой зеленью, принимала праздничный вид. Какой запах шел тогда от молоденьких листочков березы? Помнил маленький Андерсон и церемонии при переезде цеховых учреждений. В торжественном шествии шли мастера и подмастерья города с развивающимися знаменами. Высоко поднятые мечи украшали нанизанные золотистые лимоны. Вся процессия пестрела разноцветными лентами. Гремя бубенчиками, бежал впереди кривляющийся орликин. На его вымазанном сажей лице выделялся ярко-багровый нос. Жители Оденса высыпали на тротуар, выглядывали из открытых окон и провожали шута веселым смехом и прибаутками. — Смотрите, вот идет Ганс Стру, веселый забавник! — кричали, припрыгивая мальчишки. — Какие он строит рожи! Арлекин гордо поднимал голову, сознавая, что привлекает к себе общее внимание. Но еще более оживленный вид принимал Оденса на Масленице. В понедельник мясники водили по всем улицам красивого быка, разобранного цветами. На спине его сидел крошечный хорошенький мальчик в белой рубашонке, с крылышками за плечами. Всю неделю бродили по улицам матросы с флагами в руках. Они оглашали мирный городок громкими песнями под аккомпанемент музыкальных инструментов. А какое веселье происходило на реке! Из одной лодки к другой перекидывали доску. Из толпы выступали два здоровых, сильных парня, и между ними начиналась борьба. Они старались толкнуть друг друга в воду на глазах хохочущих зрителей. Толпа принимала участие в поединке, ободряла то того, то другого громкими криками, подзадоривала и дразнила ослабевающего. Доска скрипела и шаталась. Наконец, изнемогающий противник падал, в лучшем случае, в лодку, а победитель окидывал толпу торжествующим взглядом. Ганс Христиан всегда бывал с отцом и матерью в центре толпы и хохотал вместе с нею. Помнил мальчик и испанских солдат, которые пришли в Оденсе вместе с французскими войсками. Швеция объявила войну Франции, а Дания заключила с Францией союз. Маленький Андерсон с любопытством разглядывал смуглых испанцев с добродушными ласковыми лицами. Один из них взял Ганса Христиана на руки и протянул ему для поцелуя свой маленький серебряный образок. Потом высоко подбросил мальчика на воздух и, целуя его, начал приплясывать. Он пел на своем родном языке какую-то веселую песенку, и маленький Андерсон ничего из нее не понял. Крепко обняв мальчика, солдат посмотрел на него с любовью своими добрыми грустными глазами и заплакал. Верно, у него на родине остался такой же маленький мальчик. Вернется ли он когда-нибудь к сыну? Вообще маленькому Андерсону жилось недурно. Он был окружен всеобщей любовью. Даже старушка-бабушка, которая жила при госпитальном садике, каждый день аккуратно приходила наведаться, как поживает ее баловень. Бабушка входила в комнату всегда с приветливой улыбкой и, кивая головой, говорила еще с порога: — Здравствуй, мальчик, а я тебе принесла сегодня маленький букетик. Поставь-ка поскорее цветы в воду, не то они завянут. И каждую субботу хорошенький свежий букет украшал сундук с семейными драгоценностями. Два раза в год бабушка являлась с таинственным видом. — Ну, Ганс Христиан, — ласково говорила она, — сегодня я тебя беру с собой. Нам хватит обоим работы. Это была пора, когда старушка сжигала сухие листья и другой сор в своем садике. Внук вскакивал и с криками начинал собираться в дорогу. Припрыгивая, он бежал впереди бабушки по улицам. Наступала веселая работа. Сор, листья, стебли обмолоченного гороха — все было свалено в одну кучу в углу сада. Ганс Христиан не столько помогал, сколько портил. Взобравшись на самую верхушку мусорной горы, он весело кричал работавшей внизу бабушке: — Смотри, как я высоко! на самой верхушке заколдованной горы. Ну, я брошусь сейчас вниз. И, закрыв глаза, мальчик с хохотом скатывался на дорожку. Голова его немного кружилась, в волосы забивалось много сора, но он продолжал громко смеяться. В этот день старушка разводила яркий огонь в большой печи госпитальной пивоварни. Туда-то и летели сухие листья и мусор, а сказочная гора становилась все меньше и меньше. Таинственное пламя печи, а около него сгорбленная старческая фигура — все это было очень похоже на картинку из волшебной сказки. Старушка-колдунья сжигала свои чудодейственные травы. И мальчику невольно приходили в голову обрывки слышанных сказок. Кончив работу, бабушка всегда угощала внука привкусным обедом, а после обеда Ганс Христиан неизменно шел в предельную мастерскую, где работали бедные старухи. Скоро он сделался их любимцем. Забравшись высоко на стол, маленький Андерсон воображал себя оратором и принимался важно читать старухам целую лекцию. Он вспоминал обрывки из разговоров докторов об устройстве человеческого тела и, торжественно поднимая вверх руки, начинал свою речь. «Мудрено устройство человеческого тела. Вам и не снилось, что лежит внутри вас. Легкие, кишки, сердце. Я сейчас вам нарисую картину. Вот они, легкие, вот кишки, а вот и сердце». И рука маленького профессора смело выводила на двери предельни какие-то непонятные иероглифы. Они были очень похожи друг на друга, но нисколько не похожи на то, что должны были изображать. — Хорошо ли вы видите? — важно спрашивал старух мальчик. И они, не поняв из его речи ни одного слова, только сучили нитки и покачивали головой. — Нет, — шептали их старческие губы, — такой умный ребенок недолго проживет на свете. И с глубоким вздохом говорили они мальчику: «Сядь к нам поближе, дитятка, послушай и нас, старух». И мерным голосом заводила одна из старух длинную страшную сказку. Тихо, однообразно звучало веретено в руках рассказчицы. Сурово было нахмурено морщинистое лицо. В худых костлявых руках быстро вертелась нитка, и плавно лилась неторопливая речь. Говорила старуха и про дурную непослушную девочку, наступившую на Божий дар хлеб, и про старую болотницу, что варит пиво на болоте, и про страшную ведьму, пославшую солдата за огнивом. А мальчик, подперев голову обеими руками, сидел на полу и не шевелился, а только поджимал под себя ноги от страха. И как же колотилось его сердце! Замолкала одна старуха. Начинала другая, и рассказам не было конца. Наконец мальчик собирался домой. Голова его была переполнена всевозможными чудесами, а сердце трепетно билось от страха. И как только начинало смеркаться, Ганс Христиан забирался на большую кровать матери под полок, боясь высунуть оттуда нос, чтобы не угодить чего доброго в лапы к болотнице. И, закрывая глаза, он весь уходил в этот новый неведомый мир, где лесные девы пряли себе покрывало из лунных лучей, маленькие русалочки пели нежные мелодии, а сам он был сказочным принцем и жил в замке из хрусталя. Тогда мать, глядя на него, говорила: «Чудесный мальчуган, лежит себе смирнехонько, никому не мешает, да и сам беды не натворит».
Дорогие слушатели, чтение биографической повести Алтаева «Великий сказочник» мы продолжим в следующем выпуске, а сейчас предлагаем вашему вниманию сказку. Ганс Христиан Андерсен. Две свечи. Была однажды большая восковая свеча, которая много о себе понимала. «Я из чистого воска и отлита в форме», — говорила она. «Я свечу ярче и горю дольше, чем другие свечи. Меня ждет место в парадной люстре или серебряном канделябре». Что за восхитительная должна быть судьба — — отвечала сальная свеча. — Я-то всего лишь из сала, обычная маканная свечка. Но я утешаюсь тем, что по сравнению с грошовой свечкой тоже не так проста. Ее окунают в сало только два раза, а меня восемь, чтобы я набрала приличествующую мне толщину. Так что я довольна. Конечно, куда благороднее и удачнее родиться свечой литой да восковой, а не сальной. Но мы не выбираем свой жребий. Вы будете сиять в стеклянной люстре в гостиной, а я стану освещать кухню. Тоже отличное место. Здесь готовят пищу и кормят весь дом. — Есть вещи поважнее еды, — сказала восковая свеча. — Общество. Сиять среди знатных особ. Блистать в их кругу. Сегодня господа дают бал, так что скоро меня и моих родичей унесут отсюда. Не успела она проговорить это, как за восковыми свечами пришли, но вкупе с ними прихватили и сальную свечку. Сама госпожа-хозяйка взяла ее в свои холеные руки и отнесла на кухню. Там стоял маленький мальчик, он держал корзинку, и добрая госпожа наполнила ее картошкой, а сверху положила бедному ребенку несколько яблок. — Вот тебе, дружок, еще и свечка, — сказала она. — Твоя мама работает далеко за полночь, свечка ей пригодится. Ее маленькая дочка стояла тут же и, услышав слова «далеко за полночь», с нескрываемой радостью выпалила. — И я не буду спать далеко за полночь, у нас сегодня бал, и мне повяжут огромные красные банты. Как сияло ее личико, как светилось радостью! Ни одна восковая свеча не горит так ярко, как ребячьи глаза. — Счастье, что мне довелось увидеть ее радость, — подумала сальная свечка. — Я никогда не забуду этого зрелища, и никогда больше не увижу ничего подобного. Затем свечку положили в корзину, накрыли крышкой, и мальчик отправился в освояси. — Куда меня несут? — думала свечка. — К беднякам каким-то. Небось, для меня даже медного подсвечника не найдется. А восковая свеча красуется сейчас себе в серебре и созерцает благороднейшую публику. Насколько должно быть приятнее светить знатным особам? А мне вот выпал жребий родиться из сала, а не из воска. Но вот свечу принесли в бедное жилище, в низкую избу прямо напротив господского дома, в дом вдовы с тремя детьми. «Храни Господь добрую госпожу за все ее подарки», — восхитилась бедная вдова. И какая чудесная свечка! Она будет гореть далеко за полночь. Свечку зажгли. Фу, гадость! — скривилась она. Да чего разит серый от ее спичек? Вряд ли восковую свечу в господском доме запалили от таких же вонючих. А там тоже зажгли огни, свет их лился на улицу. Кареты с разряженными гостями подъезжали к подъезду, играла музыка. Начинается у них веселье, — прикидывала сальная свечка. И вспоминала сияющее личико господской дочурки, что горело ярче всех восковых свечей. Такого зрелища я больше не увижу. Тут в комнату вошла младшая дочка вдовы. Малышка обняла брата и сестру за шею и притянула их к себе, чтобы рассказать потрясающую новость. Ее можно было лишь прошептать. — Сегодня у нас на ужин, вы не поверите, горячая картошка. И лицо ее засияло восторгом. Оно светилось, оно горело таким же счастьем и радостью, как лицо девочки из богатого дома, щебетавшей. И я не буду спать далеко за полночь. У нас сегодня бал, и мне повяжут огромные красные банты. Неужели горячая картошка может быть таким же счастьем? Диву давалась сальная свечка. А смотри-ка, и эти малыши тоже наверху блаженства. На этих словах она чихнула, вернее сказать, зашипела, на большее сальным свечам не сподобится. И вот стол накрыт, и картошка подана. На вкус она оказалась божественной. Получился настоящий праздник. А потом каждому из детей еще досталось по яблоку, и младшая девочка прочитала маленький стишок. «Добрый Боже, спасибо тебе, снова послал ты пищу мне. Аминь». — Здорово я сочинила, да, мама? — обрадовалась малышка. — Этим не хвалится, — урезонила ее мать. — Про себя благодари доброго Бога, дающего тебе пищу. Малыши улеглись, мама поцеловала их на ночь, и они тут же уснули, а она сидела и шила далеко за полночь. зарабатывая на хлеб насущный себе и детям. Из господского дома струился свет и гремела музыка, и над всеми домами, и богатыми, и бедными, одинаково ясно и благодатно сияли звезды. Славный вечер получился, рассуждала сальная свечка. Неужто восковая свеча в серебряном подсвечнике провела его еще лучше? Хотелось бы мне узнать это прежде, чем я прогорю до конца. И она вспомнила о двух счастливых девчушках. Одной светила восковая свеча, а другой — сальная. Вот и конец моей истории. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Православная радиостанция «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 1 по 6 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, очередная беседа из цикла «Тайна русского слова» состоится во вторник, 5 февраля, в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9, /13, проезд до станции метро Третьяковская. начало в 7 часов вечера. Друзья, 3 февраля в час дня в Третьяковской галерее состоится концерт-лекция «Сеятель твой и хранитель». Автор и ведущая – доктор искусствоведения Светлана Степанова. Музыкальное оформление – ансамбль «Русское поле» и хор храма святителя Николая в Толмачах. 3 февраля, 13 часов, конференц-зал инженерного корпуса Третьяковской галереи. Концерт-лекция «Сеятель твой и хранитель». Проезд до станции метро Третьяковская или Полянка.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 9 февраля, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена 70-летию победы в Сталинградской битве, победы, которая изменила ход всей войны, и 70-летию снятия блокады Ленинграда. Мы с вами вспомним великие чудеса помощи Божией, явленные в годы Великой Отечественной войны, милость Царицы Небесной, заступницы усердной рода христианского к нашему народу. Вспомним великий подвиг героев Сталинграда и великий подвиг ленинградцев. Мы помолимся в храме Богоявления в Елохово, в Великой Святыне, чудотворной иконы Богородицы Казанской, у мощей святителя Алексея, которые были перенесены в храм в 1944 году. Помолимся в храме Иоанна Воина на Якиманке, где находится чтимый Владимирский список иконы Пресвятой Богородицы, образ Спасителя, много чудотворных икон и 150 частиц мощей угодников Божьих в ковчежцах и святых иконах. В годы войны настоятелем храма был известный московский пастырь отец Александр Воскресенский. Завершим поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках у Великой Святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверская. В этом храме чудотворный образ Матери Божией, Целительница, мощи святого Целителя и чудотворца Пантелеймона и множество других святынь. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Либо покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж». Адрес: метро Кропоткинская, улица Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Паломническая поездка состоится 9 февраля, в субботу. Ждем вас с Богом!